Муфтий Абдур-Рахман ибн Юсуф Мангера. Явление ада. Раскрытие ада. Часть третья. Должны ли мы бояться Аллаха или огня ада? Сказано в священном Коране.
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, сегодня мы на нашем третьем уроке из цикла «Раскрытие ада». Сегодня мы с вами поговорим о двух разных вещах. Первое, мы постараемся сегодня понять, насколько человеку следует бояться. Знаете, ко мне приходят люди, которые очень сильно боятся этого. Это фактически изнуряет их, им снятся плохие сны. Один человек не мог даже встать с кровати, такой у него был сильный страх. Страх важен, потому что это одно из двух крыльев птицы, то есть нашего имана. Чтобы быть в состоянии поддерживать нашу веру и быть в состоянии сделать что-то, нам нужны страх и надежда. И, как мы уже говорили в предыдущих частях, обычно надежда преобладает над страхом, и это становится опасным для человека. Поэтому страх должен присутствовать в меру, но должна быть здоровая доза страха. Какова эта здоровая доза страха? А избыток страха — это огромная проблема, потому что это действительно плохо. Поэтому мы сегодня это и обсудим, иншаллах. Первое, что мы обсудим, это то, что такое здоровая доза страха, которая необходима нам, здоровое количество страха и здоровое количество надежды. Есть и другие ингредиенты, которые важны для того, чтобы мы могли поддерживать нашу веру и быть активными верующими людьми в этом мире. И не быть ослабленными чрезмерным количеством того или иного. Иншаллах, затем мы продолжим с рассказами о том, как другие люди переживали этот страх. Там будут различные интересные истории о людях с чрезмерным страхом, умеренным страхом и необходимым уровнем страха. И, иншаллах, мы можем поучиться этому у них, потому что это показывает, как другие люди могут быть настолько богобоязненными, и мы можем понять из того, чего они достигли, что этот страх был определенно полезен для них. Так давайте же начнем с высказывания Абдулла ибн Мубарака, рахимахулла, который был табиином и одним из величайших ученых прошлого, замечательным ученым. Итак, он говорит, что Умар ибн Абдур-Рахман ибн Аль-Махди сказал ему, что он слышал, как Вахб ибн Мунаббих сказал, что есть высказывание одного мудрого человека. Он не упоминает этого человека, но он говорит следующее. Теперь это действительно интересная часть. Он сказал, «Инни ла астахи мин Аллахи азза ва джалла ан а'будаху раджаа саваби л-джанна». «Айкатту фа'акуну кал-аджир». Мне очень стыдно перед Аллахом за то, что я поклоняюсь Ему, надеясь на награду в раю. Так что я стал похож на того очень плохого работника, очень испорченного, плохого работника, который работает, если ему что-то дают. Если ему платят, если ему дают премии или что-то еще, то он работает. А если ему ничего не дают, то он не работает. Поэтому он сказал, что мне очень стыдно перед Аллахом Субханаху ва Та'аля, что я поклоняюсь ему только ради награды в раю. Как тот работник, который работает только потому, что он что-то зарабатывает на этом, иначе он не хочет работать. А затем он говорит, что мне также стыдно перед Аллахом, Субханаху ва Та'аля, что я поклоняюсь Ему из страха перед адским огнем. Многие из нас могут подумать, но ведь именно поэтому мы поклоняемся Ему, именно поэтому мы молимся, потому что мы боимся адского огня. О чем здесь идет речь? Это просто пример, который я привожу, а потом мы это обсудим. И так он говорит, что мне стыдно перед Аллахом, субханаху ва та'аля, что я поклоняюсь ему из страха перед адским огнем, и тогда я снова становлюсь как тот плохой работник, скорее, очень плохой раб, в данном случае это раб, который должен делать работу. Если он боится, что хозяин наблюдает за ним, то он работает, а если он не боится, потому что хозяин не следит за ним, то он не работает. Поэтому он работает только из-под палки. Он работает только потому, что его будут бить, потому что он получит по шапке, потому что его будут преследовать, потому что он будет наказан каким-то образом. Он говорит, что мне стыдно перед Аллахом поклоняться ему только из-за страха перед адским огнем. О чем же здесь речь? Что мне стыдно поклоняться Аллаху из-за надежды на рай, на райскую награду, и из страха перед наказанием адского огня. Какой смысл в этом всем? И затем он сказал, что на самом деле это любовь к Аллаху, субханаху ва та'аля. Это любовь к Аллаху, которая смогла вывести меня, которая смогла побудить меня к тому, чему ничто другое не смогло побудить меня. То есть сила любви к Аллаху, субханаху ва та'аля, вот что действительно важно. Она способна заставить меня делать те вещи, которые ничто другое не в силах заставить меня это делать. Так что, по сути, он имеет в виду, что я стесняюсь делать это только из-за страха, я стесняюсь делать это только из-за надежды, но то, что заставляет меня это делать, это любовь к Аллаху, субханаху ва та'аля. И ничто другое не может заставить меня делать то, что может сделать любовь к Аллаху, субханаху ва та'аля. Абдулла ибн Мубарак процитировал эти слова. По сути, что он делает? Он критикует поклонение только из-за надежды на рай или только из страха перед адским пламенем. Если это так, то это совершенно нормально, это дает нам понимание. Теперь мы на пути к пониманию этого вопроса. Сейчас я приведу вам еще несколько цитат, а затем мы рассмотрим это, как это объясняет нам Ибн Раджаб аль-Ханбали, рахимахуллах. Есть еще один из праведных предшественников, который сказал, что если кто-то поклоняется Аллаху, свят он и велик, только из-за надежды, он является мурджи. Я объясню вам это. А тот, кто поклоняется Аллаху, субханаху ва та'аля, только потому, что он его боится, то такой человек харуди. Теперь мурджиит — это антиномианец. Раньше была такая группа людей. Они все еще существуют, если брать это в общем смысле. Это те люди, которые в целом не придают значения действиям и поступкам. Добрым делам или удерживанию дхарамы, они думают, что если ты хороший брат, если ты верующий человек, если ты веришь, если у тебя есть вера в сердце, и ты хороший человек, то ты попадешь в рай. Вот такое вот отношение. Поэтому любой, кто делает это только из-за надежды, если у него преобладает такое отношение, то это однобокий подход. Он также сказал, что любой, кто поклоняется из страха перед Аллахом, является харури. Харури, по сути, означает хавариджа. Это крайние хавариджи. Это те люди, которые считали, что любой большой грех, совершенный кем-либо, ведет его в огонь ада. Некоторые из них вышли из места, которое называется харура, так что они назывались харури. В ранние времена так их называли. Это крайняя набожность, крайность в этом смысле. И точно такие же сторонники ИГИЛ и другие подобные им группы, где все строится на страхе. Затем он говорит, что человек, который поклоняется Аллаху только из-за любви. Сейчас вы видите, что мы ввели понятие любви. Это третий компонент. Но он говорит, что любой, кто поклоняется Аллаху, субханаху ва та'аля, только из-за любви и ничего другого, и у него нет страха, и также нет надежды, чтобы сбалансировать это, тогда этот человек станет еретиком. Этот человек станет верить неправильно, он потеряет свою веру, у него появятся какие-то странные идеи. Затем он сказал в заключении, он сказал так, кто поклоняется Аллаху субханаху ва та'аля со страхом, надеждой и любовью, тот является муахидун му'мин. Он единобожник и истинно верующий. И причина этого, по его словам, в том, что это крайне необходимо в нашей религии. Это необходимость, и это, иншаллах, более правильное понимание этого вопроса от Ибн Раджаба аль-Ханбали. Он говорит, что причина, по которой это утверждение самое правильное, заключается в том, что это необходимо для верующего, чтобы верующие поклонялись Аллаху субханаху ва та'аля по всем трем причинам, а не исключительно по одной из них, потому что это ведет к однобокости и крайности. Так почему же любовь, страх и надежда, все это необходимо иметь нам? Почему это необходимо, если у кого-то есть недостаток в чем-то из этого? Это означает, что он имеет недостаток в одном из ваджибат, в одном из обязательств веры. Так что это обязательство нашей веры. Возможно, никто не говорил вам об этом с такой стороны, но это обязательство нашей веры, причина, по которой мы поклоняемся. Наверное, вы помните, что с самого раннего детства нам постоянно говорят о поклонении. Нам внушают, что мы должны поклоняться, что мы должны совершать намаз, поститься, избегать этого или избегать того. Нам говорят об этом. Но что касается мыслительного процесса, мотивации, стоящей за этим, я не думаю, что это обсуждается так часто. Я даже не помню, чтобы это обсуждалось со мной так часто. То есть вы должны быть между страхом, надеждой и любовью. Но движущей силой должна быть любовь. Некоторые говорили, что это подобно птице. Чтобы ей находиться в равновесии, оба ее крыла должны быть устойчивыми, правильной формы и размеров, чтобы было равновесие между ними. Там есть голова, и все остальное идеально устроено. Так и здесь. Два крыла, надежда и страх, должны быть сбалансированы. Если какое-то из них больше, то получится перекос. А голова, то, что направляет их, это любовь к Всевышнему Аллаху. Так вот, мне никогда не рассказывали об этом, когда я был маленьким. Я думаю, что если мы сможем объяснить это нашим детям, это поможет воспитать в умах наших детей концепцию любви к Аллаху, концепцию богобоязненности. Потому что об адском огне они и так услышат. Каждый мусульманин знает об этом. Так что есть то, чего нужно избегать, есть то, чего нужно бояться, а затем есть надежда на рай. Это тоже нужно прививать. Но что здесь упускается? Идея любви к Аллаху. Этот компонент отсутствует. Так что все эти три вещи необходимы, и они являются частью обязательств религии, нашего имана как такового. Это то, что делает нас истинно верующими, если у нас есть все это. Теперь, когда мы это определили, провели этот анализ, то как вы думаете, какое из всех трех качеств должно быть главным, преобладающим? Какое из них, по вашему мнению, должно быть доминирующим? Это страх? Это надежда? Или это любовь? Это любовь. Любовь должна быть доминирующей. Должно быть больше любви. Нельзя иметь больше страха, чем любви, особенно в обычной жизни. Вы не можете иметь больше страха или больше надежды в определенных обстоятельствах. И это нормально. Но на общем уровне, в нормальных обстоятельствах, скажем так, по умолчанию, у вас должно быть больше любви, потому что любовь должна постоянно направлять вас. Теперь приведем еще одно мнение Фудайла ибн Ияда, рахимахулла, еще одного удивительного человека. Интересно то, что и Абдулла ибн Мубарак, и Фудайл ибн Ияд имели очень плохое прошлое, то есть в молодости они оба были беспутными людьми. Один из них был занятым человеком, веком, другой потакал своим страстям, просто наслаждался жизнью, употреблял спиртное и так далее. Они оба искренне раскаялись, оба опомнились и стали одними из величайших ученых, которых мы помним спустя 1200 лет, даже более 1200 лет, 1250 лет или около того. Мы на самом деле извлекаем пользу из их опыта и их мудрости, так что двери Аллаха, субханаху ва та'аля, всегда открыты для покаяния. Субханаллах. Фудайл ибн Ияд сказал, если мы рассмотрим эти три качества, то любовь на самом деле является более достойной, и она более достойна, чем страх. И он упомянул мнение имама Хакима, который тоже был очень мудрым человеком, который разъяснил вышесказанное. И затем Яхья ибн Муаз, еще один великий человек прошлого, сказал, «Сколько страха вам нужно сейчас?» Как вы заметили, я пытаюсь собрать высказывания разных людей, чтобы дать нам более полное понимание этого вопроса. Так сколько страха вам нужно? И сколько любви вам нужно? И так он говорит, вам нужен только тот страх, который остановит вас от совершения грехов. Вот и весь страх, который вам нужен. Если у вас достаточно страха, чтобы вы перестали грешить, и вы как будто стоите и говорите, «Нет, я не могу этого сделать, этого достаточно». Если это выводит за рамки, то это проблема. Что здесь имеется в виду под словами «выходить за рамки»? Я объясню. Но если у вас достаточно страха, который останавливает вас от греха, каждый раз, когда вы чувствуете, что хотите согрешить, и страх перед Аллахом одолевает вас, этого достаточно. Однако он сказал, что не может быть предела, не может быть ограничений, то есть не может быть достаточного количества любви. То есть вы можете иметь много любви. Любовь к Аллаху может быть обильной. Нет предела любви к Аллаху, субханаху ва та'аля. Если это просто любовь к Аллаху без какого-либо страха, тогда это проблемы, как мы уже говорили ранее. Когда дело доходит до любви, то ее можно иметь в избытке, и она может преобладать над двумя другими, но когда дело доходит до страха и надежды, то большинство саляфов, большинство наших предшественников и ученых говорили, что они должны быть сбалансированы, они должны быть равны. Ни одно из этих свойств не должно преобладать над другим, за исключением некоторых случаев, например, в конце жизни человека. Вот почему Мутарриф ибн Абдулла и Хасан аль-Басри, Ахмад ибн Ханбаль — это большие имена, мы подробно обсуждали это. Все они говорят одно и то же. Но есть меньшинство, которые говорят, что нет, всегда лучше иметь немного больше страха, чем надежды. Такое приходит от Фудайля ибн Ияда и Абу Сулеймана ад-Дарани, рахимахуллах. Они считают, что вы должны иметь гораздо больше страха, потому что это принесет пользу. Уахи ибн Аль-Вард говорит, «Не будьте как тот рабочий, тот наемник, которому работодатель говорит, чтобы он сделал то-то и то-то, а он отвечает, «Хорошо, я сделаю, если только вы дадите мне хорошую плату». Честно говоря, нет никакой проблемы в том, чтобы быть таким рабочим, потому что люди работают за деньги, а не просто так. Я имею в виду, что очевидно быть альтруистом, делать что-то от чистого сердца для кого-то, возможно, лучше. Но я не думаю, что есть проблема в том, чтобы сказать «дай мне плату, и я сделаю для тебя работу», потому что это то, за что люди обычно платят, если только вы не обговариваете иные условия. По сути, он хочет сказать, что даже если работа приносит пользу, например, вы работаете для мечети, и вы все равно говорите, мол, дайте мне деньги, я все сделаю. Он говорит, что суть заключается в неправильности такого подхода. Когда вы не смотрите на красоту самой работы, не думаете о том, для кого вы делаете эту работу. С Аллахом, субханаху ва та'аля, вы не можете работать только ради денег. Вы должны это делать ради Аллаха, субханаху ва та'аля. Это подробное описание того, почему мы должны делать что-то ради Аллаха, субханаху ва та'аля, а не просто из-за страха или ради рая, чтобы избежать ада и попасть в рай. Почему? Потому что, во-первых, надо помнить о могуществе Аллаха субханаху ва та'аля. Если кто-то боится и делает добрые дела только из-за рая, это означает, что он не признает величие Аллаха субханаху ва та'аля. Причина в том, что Аллах субханаху ва та'аля имеет право на поклонение по своей сути. Он достоин того, чтобы ему поклонялись. Он достоин поклонения просто за то, кто он есть. Вот почему ему следует повиноваться, и его следует любить исключительно из-за того, кто он есть и что он сделал для нас. Не потому, что он собирается дать нам рай или угрожать нам адским огнем. Это требует величия Аллаха субханаху ва та'аля, его забота о нас, его любовь и милость к нам. Нам необходимо стараться приблизиться к Нему, использовать все средства, чтобы достичь Его довольства. И мы должны делать это, не думая о том, что Он собирается вознаградить нас или наказать. Поэтому есть стихотворение, в котором говорится: «Хабил ба'та лам та'тина руслу, ва джахимату ан-нари лам тудрими, алейса мин аль-ваджиби аль-мустахикки хаяу аль-ибади мин аль-мун'ими». Если бы нам не сообщили о воскрешении, о том, что нам придется воскреснуть в следующей жизни, или об адском огне, и его жаре, и обо всем остальном, то разве не было бы обязательно для нас искренне благодарить того, кто столь много всего сделал для нас? Суть именно в этом. Просто подумайте об Аллахе. Он достоин нашего поклонения просто за то, кем он является. За все, что Он сделал для нас, за все Его милости. Всевышний Аллах субханаху ва та'аля благоволит нам своими дарами и всем тем, что Он сделал для нас, своих рабов. Именно это требует, чтобы мы благодарили Его и проявляли перед Ним целомудрие и скромность. Именно на это указывал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, своим собственным поступком. Он выстаивал ночи, пока его ноги не распухали, часами, несмотря на то, что Аллах субханаху ва та'аля простил ему все его грехи в прошлом. Если бы он даже гипотетически мог совершить грехи в будущем, Даже после того, как он сделал дуа, они были бы ему прощены из-за особого статуса, которым он обладал. Но он все равно проявил терпение, потому что он думал, «Я делаю это, потому что Аллах заслуживает этого от меня. Не по какой-либо другой причине, а потому что Аллах достоин этого». Вот почему он сказал, «Разве я не должен быть благодарным рабом за все, что он даровал мне?» Так что если посмотреть с этой точки зрения, то все встает на свои места. Еще одна мысль, которая в этом заложена, даже если мы скажем, что страх — это хорошо, но тогда, если мы посмотрим на страх, то наиболее полным страхом, наиболее сильным страхом и надеждой может быть только то, что связано с Аллахом, субханаху ва та'аля. Страх перед Аллахом и надежда на Аллаха, а не из-за каких-либо других сотворенных вещей. Ведь и ад, и рай — это сотворенное. Наш страх перед Аллахом должен быть больше, чем страх перед его творениями, каким является, например, адский огонь. Так почему же? Позвольте мне объяснить это и немного растолковать. Здесь говорится, что высшая форма страха для человека верующего, для мусульманина, для муъмина, высшей формой страха должно быть следующее, что раб Аллаха боится гнева Аллаха. Боится быть далеким от Аллаха, субханаху ва та'аля. Это то, чего он должен бояться больше всего на свете. Забудьте о рае, забудьте об адском огне. Мы должны бояться, что Аллах, субханаху ва та'аля, отвернется от нас в день суда, что между нами будет завеса, мы не сможем увидеть Аллаха, субханаху ва та'аля. И он будет гневаться на них. Вот чего мы должны бояться больше всего. И как мы понимаем это? Если вы посмотрите на аят в Коране, в суре Аль-Мутаффин, аяты 15 и 16, Аллах, субханаху ва та'аля, говорит, «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой». «Тумма», а потом они попадут в ад. Поэтому первая часть этого — это то, что они будут сокрыты от Аллаха, субханаху ва та'аля. А после этого они будут отправлены в адский огонь. Так что если мы будем отделены завесой от Аллаха, субханаху ва та'аля, то это самое худшее, что может произойти, ибо адский огонь наступит после. Так что это дает нам указание на то, что на самом деле важно. Теперь Зуннун аль-Мисри, который жил в Египте, он говорит, «Субханаллах», он говорит, «Аллаху Акбар, пусть Аллах поселит в нашем сердце страх перед Ним». Он сказал, что страх перед адским огнем, про который мы думаем, что должны иметь его, по сравнению со страхом разлуки с Аллахом, субханаху ва та'аля, подобен капле в бурном океане.
Of being separated from Allah subhanahu wa ta'ala is just like a drop in a tumultuous ocean.
Нет никакого сравнения. Страх перед Аллахом, что мы будем отделены от Него, от нашего Создателя, от нашего любимого Творца. Верующий должен быть более ревностным в страхе перед Аллахом, субханаху ва та'аля, и это должно беспокоить его гораздо больше. Затем он объясняет, он сказал, подобным образом, самая сильная надежда, которую вы должны иметь, должна быть связана с Аллахом, субханаху ва та'аля. Это надежда на его довольство, надежда узреть его в будущей жизни. Надежда на то, чтобы иметь возможность видеть его и быть рядом с ним. Именно это, по его словам, должно быть высшей надеждой, больше, чем просто рай. Теперь мы попытаемся объяснить в свете этого. Многие из вас, я слышал это много раз, и субханаллах, я действительно молюсь за Ибн Раджаба аль-Ханбали, рахималлах, который разъяснил нам это. Мы слышали так много сообщений о людях, у которых преобладает страх, и они делали такие заявления, мол, не беспокойтесь о рае, не беспокойтесь об адском огне, то есть не бойтесь адского огня вообще. И некоторые даже делали такие заявления, пока Аллах доволен мной, я не против находиться в адском огне. Они как будто говорят, что адский огонь — это вообще не проблема. Это все крайности. Так что вы, возможно, слышали эти утверждения, они иногда подбадривают нас, но на самом деле это преувеличение. Я покажу вам, как Ибн Раджаб аль-Ханбали красиво объяснил это. Как он объяснил это в контексте, это временные заявления, которые делают люди в определенном эмоциональном состоянии, когда их одолевает надежда или страх, или любовь к Аллаху субханаху ва та'аля, а они как бы просто становятся слепыми ко всему остальному. Вот как он это объясняет. Ибн Раджаб аль-Ханбали говорит, что есть некоторые люди, которые совершили ошибку в этом отношении. Они думают, что все это не имеет ничего общего с возможностью видеть Аллаха, быть рядом с Ним, посещать Его и все такое прочее. Они каким-то образом отделили это от рая, хотя на самом деле все эти вещи являются частью рая. Потому что именно в раю все эти вещи будут происходить. Так как же можно отделить рай от этих вещей и сказать, что только это необходимо, только это важно, в то время как именно в раю все это будет происходить? Эти вещи не могут быть разделены. Все это явление, все это является одним целым. И подобно этому, быть отвергнутым Аллахом субханаху ва та'аля, что по сути и произойдет с обитателями адского огня, это часть пребывания в адском огне, что отделит вас от Аллаха, субханаху ва та'аля. Так что все это идет рука об руку. Теперь есть еще один аспект, который заключается в том, что если говорить, что нам нужно хорошо сосредоточиться на этом, это не какие-то истории. Это действительно попытка разгадать эту сложную идею о том, как правильно испытывать страх, и, иншаллах, все это встанет на свои места. Поэтому сейчас мы попытаемся понять, откуда берутся эти утверждения, эти так называемые крайности у людей. Поэтому второе, что мы должны понять, если говорится, что Аллах субханаху ва та'аля приготовил в аду различные виды наказаний, это то, чего не боялись некоторые из праведных предшественников, потому что мы уже слышали эти утверждения. Точно так же все эти райские блага, золотые и серебряные дома, мускус и гурии, сады, пышность, зелень, реки, и все, о чем мы слышали от некоторых из этих людей, что они не считали это важным. Они считали важным только любовь Аллаха. Итак, суть заключается в том, что не совсем правильно или даже не совсем точно говорить, что эти люди, которые говорили об этом, на самом деле не любили рай, или что они в действительности не боялись адского огня. Они боялись адского огня, и на самом деле они любили рай. В Коране и Сунне так много сказано об этом, что вы должны бояться адского огня. И вы должны надеяться на рай, и вы должны надеяться на это. Так как же эти люди могли не следовать тому, о чем им говорит Коран? Поэтому мы должны понять, что они говорят. Второй момент. Все это на самом деле также противоречит фитре человека, с которой Аллах создал человека, предрасположенности, с которой Всевышний Аллах создал людей. Обычно люди надеются на те вещи, которые вызывают любовь у них, которые являются благом, которые кажутся правильными, которые являются проявлениями радости. И они, очевидно, испытывают неприязнь к вещам, которые их пугают и вызывают неприязнь. Так почему же тогда были сделаны эти заявления, которые как бы полностью умаляют идею ада или его важность, или что бы то ни было? О чем здесь идет речь? И что понимается в этом контексте? Ибн Раджаб аль-Ханбали, он говорит, что все эти заявления, которые вы когда-либо слышали от кого-то, это заявления, которые они делали в состоянии некоего энтузиазма, воодушевления, то есть в состоянии духовного, опьянения. Так что они просто полностью погрузились в эту идею любви, или как это можно назвать. И эти чувства приглушили их обычные интеллектуальные способности, поэтому они выражали подобные идеи. Вот, по сути, то, из чего это исходит. Однако он говорит, что когда все эти люди выходят из этого состояния, то вы обнаружите, что у них есть такая же надежда, как и у всех остальных, только она может быть более крепкой. Но у них такая же надежда, как и у всех остальных. Давайте приведем вам пример этого. Он говорит, когда жители рая войдут в рай, это очень и очень наглядный и очень интересный пример. Он говорит, когда жители рая войдут в рай, то известно, что каждую пятницу Аллах субханаху ва та'аля будет приглашать людей увидеть его, увидеть Всевышнего Аллаха, свят Он и велик. И они направят оттуда в день, который называется Яум-аль-Мазид, день чего-то наивысшего, дополнительного, день получения чего-то сверх того, что у вас уже есть. Теперь вспомните, что в раю люди будут наслаждаться, у них будет все, что они могут себе представить, но они будут с нетерпением ждать этой пятницы. И это будет для них лучше, чем все, чем они наслаждались в течение недели. Поэтому они будут с нетерпением ждать этого. Теперь, когда они действительно попадут туда, и у них будет это особое видение Аллаха Субханаху ва Тааля, это заставит их забыть все щедрости, удовольствия и радости рая, которые они испытали прежде. Они будут испытывать удовольствие от этого всю неделю, но теперь, когда они пойдут к Аллаху, это будет так удивительно. Аллаху Акбар. Это будет так удивительно, что это заставит их забыть о рае, обо всех других наслаждениях рая. Если кто-то скажет им в то время, хочешь ли ты это или хочешь ли ты того в раю, то они даже не обратят на это внимания. Почему? Потому что они не захотят отвлекаться от Аллаха. Они не хотят отвлекаться от Аллаха, субханаху ва тааля, на какие-то другие блага. Все это уже не будет иметь значения. В этот момент они на самом деле будут считать все наслаждения рая незначительными, пока они смотрят на Аллаха, субханаху ва тааля. Потому что все остальное потеряет значение перед этим. Вы можете узнать из хадисов об этом переживании в раю. Теперь, если в это время, когда они наслаждаются встречей с Аллахом, субханаху ва тааля, их будут наказывать адским пламенем, то для них не будет иметь значения то, даже если они, возможно, будут брошены в огонь, это не будет иметь для них никакого значения, потому что этот опыт не сравнится ни с каким другим. Он полностью превосходит все, что они могли бы испытать, так что они даже не испытают боли. Вот так они будут погружены в это состояние, как они будут увлечены этим, что им даже не будет больно, даже если их будут мучить в тот момент. Все, о чем они беспокоятся, это то, что это видение не должно прекратиться, что это мое состояние не должно закончиться. Я хочу продолжать наслаждаться этим. Ясно, что когда день заканчивается, и они должны вернуться в свои обители в раю, в свои дворцы, в свои особняки, в свои поместья в раю. Когда они возвращаются, это состояние прекращается, так что теперь они снова начинают привыкать к раю. Они видят радости и красоты и начинают наслаждаться этим. То есть я не знаю, как это правильно объяснить, но, скажем, вы едете в пятизвездочный отель. В этот момент вас волнует, если кто-то скажет вам о том, что вам купили новую кровать или что-то подобное для дома, вы будете думать, «Эй, что мне эта кровать?» В пятизвездочном отеле все намного круче, чем то, что меня ждет дома. Так что ты даже не будешь беспокоиться об этом. Типа, подумаешь, большое дело, поговорим об этом попозже. Однако, когда вы закончите свой отпуск и вернетесь, вам придется начать наслаждаться тем, что вас окружает, потому что этого особого состояния у вас больше нет. Это было временным состоянием. Вы снова начнете наслаждаться этим. Так же, как вы снова начнете наслаждаться тем, что у вас есть, так и они снова начнут наслаждаться раем. Но поскольку они знакомы с этим состоянием, они всегда будут искать его. Так что на следующей неделе, когда они возвращаются снова, и помните, что в то время, когда они возвращаются туда, они возвращаются более прекрасными, они становятся красивее, чем они были на предыдущей неделе. Так что на самом деле они становятся более красивыми, но их главное преимущество — это видение Аллаха, субханаху ва тааля, которым они наслаждаются. Вот что, по сути, происходит для них. Итак, это пример рая, но это очень простой пример для нас, чтобы понять, что происходит с некоторыми людьми, у которых есть познание Аллаха, субханаху ва тааля, которые погружены в осознание Аллаха, субханаху ва тааля, и свою любовь к Нему. Что происходит, когда они начинают чувствовать свет, нур от Аллаха, субханаху ва тааля? Когда Аллах начинает уделять им особое внимание, они начинают чувствовать Аллаха в своем сердце, Его особое внимание к ним. Это так удивительно для них, это так сильно для них. Это дает им понимание того, что они получат в раю по пятницам. Это что-то вроде примера, притчи, когда они получают особый опыт общения с Аллахом, субханаху ва тааля. Маша Аллах. It's like that kind of a parable, right? They're getting a special, mashallah, special experience with Allah subhanahu wa ta'ala. Поэтому в это время их не волнует ничего из того, что их окружает. Все меркнет, даже рай меркнет перед их глазами. Они еще не были в раю, но они говорят: «Это то, что я хочу видеть Аллаха, я не хочу рая. Меня не волнует рай». Это заставляет их забыть о красотах рая и щедростях рая, и все это становится незначительным для них. Их любовь к Аллаху Субханаху ва Тааля делает все это малозначным. В это время их единственный страх, чтобы им не помешали наслаждаться видением, которое у них есть. Это состояние, это особое внимание Аллаха Субханаху ва Тааля, которым они наслаждаются в этот момент. Они желают, чтобы это не прекращалось. Они говорят: «Забудьте об адском огне. Меня это не волнует, однако это состояние обычно не длится вечно». У некоторых людей это состояние сохраняется долгое время, но у большинства людей это не длится вечно. У некоторых людей оно может преобладать в течение долгого времени, но у большинства людей оно не длится вечно. Так что теперь, когда они возвращаются в свое состояние, и к ним возвращаются их способности рассуждать, так что это состояние перестает подавлять их, так что теперь они снова остаются с тем, что их окружают, с их религией и всем остальным. Теперь очевидно, что правильно думать так. Нам нужен рай, и мы должны держаться подальше от адского огня. Так что они возвращаются к страху перед адским огнем, и к надежде попасть в рай. Те люди, которые, возможно, произнесли в состоянии эйфории заявление, что рай им оказался, совершенно незначительным, а адский огонь не страшным, все это было из-за их особого состояния. Но теперь, когда они вернулись к нормальной жизни, они также будут надеяться на рай, и они должны надеяться, потому что это часть религии, надеяться на рай и избегать адского огня. Другой аспект этого довольно глубокий. Это последний момент, чтобы разъяснить это все. Люди, познавшие Аллаха Субханаху ва Тааля, они могут наблюдать, и они могут заглянуть за границы происходящего. Они могут видеть за фасадом. Они видят, что адский огонь существует. Адский огонь возникает не из чего иного, как из наказания Аллаха. То есть это свойство Аллаха, это то, что исходит от Аллаха Субханаху ва Тааля. Так что если это адский огонь, то он исходит от Аллаха Субханаху ва Тааля в любом случае. Потому что это результат действия Аллаха, и когда вы видите эффект от чего-либо, то вы видите подпись производителя или создателя, и это Аллах Субханаху ва Тааля. Таким образом, Джаханнам и адский огонь для них, по сути, лишь доказательство и указание на величие Аллаха Субханаху ва Тааля и его способность наказывать, и указание на силу, которой он обладает, чтобы наказать, кого пожелает, и своих врагов. Это то, что они видят в адском огне. Не может быть такого, чтобы вы смотрели на адский огонь, и он не напоминал вам о Всевышнем Аллахе. Потому что это он, это его величие, это его инструмент, который он собирается использовать. Поэтому страх, который они видят, заключается в том, что они на этом не останавливаются. В нашем случае мы можем просто остановиться перед адским огнем, сказав: «О, я боюсь адского огня». Эти же люди, у них есть осознание Аллаха, и они видят Аллаха во всем, они видят влияние Аллаха во всем. Когда они видят огонь, когда они думают об адском огне, они видят Аллаха, они думают об Аллахе, поэтому они боятся адского огня не ради адского огня, а потому что они боятся Всевышнего Аллаха, потому что этот адский огонь означает гнев Аллаха Субханаху ва Тааля. Это удивительно. Поэтому не бойтесь адского огня ради адского огня, но бойтесь адского огня из-за боязни перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Мы должны бояться Аллаха, а адский огонь — это только символ этой идеи, это реальная вещь. Не то, чтобы он является выдумкой или просто символической идеей, но это просто символ с точки зрения того, как мы смотрим на это сегодня. Субханаллах. Таким образом, их страх перед адским огнем в действительности является страхом перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И они просто считают, что Аллах Субханаху ва Тааля властен абсолютно над всем. По сути, они прославляют различные атрибуты Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, с помощью которых он создал этот ужасный ад, Джаханнам. Очевидно, что именно поэтому Аллах создал адский огонь, чтобы вызывать страх, чтобы существовало что-то, чего люди и другие создания могут бояться. Чтобы они также боялись его. Поскольку тот, кто боится адского огня, на самом деле должен бояться Аллаха Субханаху ва Тааля. Именно такой страх у этих людей. Так что в заключении, когда вы слышите эти утверждения, то суть этих утверждений заключается в том, что они обычно говорят это в состоянии сильных чувств, эмоций, которые овладели ими. Так что остальное теряло смысл. Кого волнует адский огонь и кого волнует рай в этот момент, когда человек переживает нечто еще более великое? Я думаю, если бы мы переживали то же, что они, мы бы чувствовали то же самое. Мы бы говорили одно и то же, но обычно это ненадолго. Некоторые люди, субханаллах, могут вообще не выходить из этого состояния, но обычно они выходят из этого состояния, а потом все возвращаются к обычной жизни. И как и у каждого верующего, к ним возвращается страх перед адским огнем, так же, как и надежда на рай. Но в конце концов, когда вы надеетесь на рай, вы надеетесь на милость Аллаха, на видение Аллаха, которое будет самым важным. Когда люди попадут в рай, они получат все, о чем попросят. У них будет целый ряд наслаждений, им дадут это и многое другое, и они будут пребывать там в течение многих месяцев и лет, они будут смотреть вокруг и будут завороженны тем, что у них будет. И это то изобилие, которое никогда не заканчивается. Это и есть рай, и вы можете послушать лекции об этом под названием «Наслаждение рая», если хотите. Затем Аллах обратится к ним и спросит, все ли вы счастливы, дано ли вам все, что обещано. Он спросит, нужно ли вам что-нибудь еще. Они ответят, что нет. Потом Аллах скажет им, что «Хорошо, с этого момента я действительно доволен вами, я никогда больше не буду гневаться на вас». И этот момент, как говорится, будет содержать намного больше радости, чем все, что они испытали или думают, что могут испытать. А потом будет еще большая радость, когда они будут посещать Аллаха, субханаху ва та'аля, каждую неделю, когда они узрят его, это будет высшим наслаждением. Поэтому помните, что в конце концов рай — это просто место, где будет происходить это высшее наслаждение. Так что рай не является нашей целью. На самом деле наша цель в том, чтобы мы смогли увидеть Аллаха, субханаху ва та'аля. Когда вы понимаете это, вы начинаете осознавать, насколько для вас важен сам Всевышний Аллах. Если это конечная цель, многие люди думают, что конечная цель — рай и наличие золотого дома в раю, но главное событие в раю — это еженедельные встречи с Аллахом, субханаху ва та'аля. Теперь вы видите, как важен Всевышний Аллах и как ничтожно мы относимся к Нему в этом мире. Пусть Аллах простит нас, пусть Аллах простит нас, пусть Аллах простит нас. Мы готовы отказаться от грехов, если кто-то может застать нас за этим, но мы не желаем избегать грехов перед Аллахом, потому что мы не видим Его, хотя мы знаем, что Он есть. Мы желаем восхвалять и прославлять людей, которых мы можем видеть, но мы не прославляем Аллаха. То, что мы любим в этом мире, не дает покоя нашим мыслям. Иногда это становится сильным, что подавляет нас, но Всевышний Аллах считает, что мы не должны быть такими. Поэтому Он говорит, теперь вы понимаете, почему так важно связывать себя с Аллахом, субханаху ва та'аля, потому что даже рай, главное событие в нем, это Аллах, субханаху ва та'аля. Хорошо, надеюсь, вы все поняли. Надеюсь, это прояснило для нас ситуацию. Теперь я просто упомяну несколько вещей о том, какое количество страха нам следует иметь. И затем мы закончим эту тему. Я сообщу вам о плане на следующую неделю, иншаллах. Сколько страха должно быть у человека? Я сказал, что количество страха, которое должно быть у человека, это то количество, которое побуждает нас, двигает нас и заставляет нас совершать обязательное и держаться подальше от харама. Теперь, если я посмотрю на себя, если каждый из нас посмотрит на себя и оценит себя, есть ли у меня такой страх, чтобы я делал то, что я должен делать? Хорошо, может быть, я делаю все, что от меня требуется, но избегаю ли я при этом всех запретов? Есть ли у меня такой страх? Нет, не имею. Это значит, что мне нужно умножить количество страха. Это значит, что у нас недостаточно страха. Вот простой тест. Если мы совершаем грехи, и страх не препятствует нам в этом, значит, нам нужно иметь больше страха. Это просто определить, я думаю. Однако, если у кого-то, машаллах, есть такой страх, а затем он увеличивается сверх этого, если он увеличивается, есть еще один уровень, прекрасный уровень, даже помимо простого избегания харама и выполнения обязательств, есть еще один уровень, значит, мне нужно совершать больше желательных вещей. У меня больше шансов избежать адского огня, если я буду более покорным перед Аллахом. Иными словами, это дополнительное поклонение. Я должен также избегать нежелательных вещей, не только запретных вещей, но и нежелательных вещей. Потому что, субханаллах, я не хочу рисковать тем, в чем есть опасность, Я не хочу рисковать. Это того не стоит. Я не настолько смел, чтобы пойти на эту авантюру. Тогда это дополнительное качество, по сути, похвально. Больше страха — это хорошо, это достойно. Теперь, если страх выходит за рамки, это создает в вас болезнь, вы действительно становитесь больным, вы становитесь подавленным. Это убивает вас, это вызывает в вас тревогу, беспокойство и так много переживаний, что это фактически останавливает вас даже от совершения добрых дел. Я видел это. Это то, о чем я говорю. Как страх может остановить вас от совершения добрых дел? Вот что происходит с некоторыми людьми. Они так боятся, что впадают в уныние. Страх берет верх над ними, и они впадают в уныние. Именно шайтан играет в этом огромную роль. Тогда шайтан использует их страх и создает так много страха. Он как бы увеличивает его, можно сказать, что он как бы приукрашивает его таким образом, что вы фактически перестаете совершать благие поступки, потому что вы просто думаете, нет смысла что-то делать. Так поступать неправильно, пусть Аллах защитит нас от этого. Это на самом деле неправильно. Это очень нехорошо, это сильно изнуряет человека. Например, был такой человек, шейх Ата ас-Сулайми. Многие из саляфов очень беспокоились о нем, потому что у него был такой сильный страх перед Аллахом, субханаху ва та'аля, что он забыл Коран. Он заучил Коран, но забыл, как читать Коран, и он стал прикован к постели из-за сильного страха. Вы можете в это поверить? И причина этого в том, что страх — это не что-то, что само по себе страшное. Страх — это не то, что мне нужно иметь страх, мне нужно получить больше страха ради самого страха. Но страх — это просто инструмент. Страх нужен нам по внешним причинам, а не по причине самого страха. Страх — это как кнут для человека, это как палка, с помощью которой подгоняют тех, кто стал лениться и не очень активен в совершении добрых дел. Это обычная палка, чтобы заставить их действовать. In doing good deeds, it's just a stick to basically get them going. Видите, адский огонь говорит нам о совсем другом. Страх перед адским огнем — это просто палка, удерживание. И это удерживание благое, потому что оно удерживает нас от разрушения, от погибели, от того, чтобы мы потерпели неудачу в будущей жизни. Это значит, что адский огонь — это одна из щедрот и даров Аллаха Субханаху ва Та'аля. Адский огонь на самом деле является благом от Аллаха, потому что ад сдерживает нас. Я так рад, что есть эта преграда, иначе я бы совершал эти действия. Вот что скажут люди. Я так рад, что это является противозаконным, иначе я бы делал это. Вот что меня останавливает. Но это действие является незаконным в этой стране. Я не делаю это, потому что боюсь закона, но я не боюсь Аллаха. Так что в этом смысле адский огонь — это одна из щедрот и ни'мат от Аллаха, субханаху ва та'аля. Это то, что помогает создать в человеке необходимый страх. Но Аллах, субханаху ва та'аля, называет это милостью. Аллах назвал это милостью. Знаете где? В суре Ар-Рахман. Аллах субханаху ва та'аля посчитал это милостью для джиннов и людей. Вот почему Суфьян ибн Уйайна, рахимахуллах, сказал, Аллах субханаху ва та'аля создал адский огонь как милость, который он угрожает своим рабам, чтобы они остановились, чтобы они воздержались. Он назвал это милостью. Потому что изначальная, основная обязанность — это не страх. Основа и суть этого — это покорность Аллаху, субханаху ва та'аля. Адский огонь просто помогает нам не отвлекаться, вот и все. Так что это одна из милостей Аллаха, субханаху ва та'аля. Это его инструмент. Итак, сегодня мы узнали несколько вещей, машаллах, и пусть Аллах воздаст благом Ибн Раджабу Аль-Ханбали, рахимахуллах, за этот труд. Адский огонь — это инструмент, это милость от Аллаха, субханаху ва та'аля, чтобы удерживать нас от ослушания и чтобы пробуждать в нас страх, потому что Аллах, субханаху ва та'аля, создатель этого. Поэтому причина, по которой мы боимся Аллаха, субханаху ва та'аля, причина, по которой мы боимся адского огня, заключается в том, что мы действительно боимся Аллаха, и причина, по которой мы надеемся на рай, это то, что мы получим в раю. Так пусть же Аллах позволит этому укорениться в наших сердцах и понять это правильным образом, и чтобы это было плодотворным для нас и полезным, и чтобы это принесло нам пользу, иншаллах. Мы просим Аллаха о тауфике, и да благословит вас Аллах на предстоящую часть вашей жизни. И да поможет нам Аллах, и пусть Он даст нам необходимое количество страха, страха адского огня и надежды на рай. И, наконец, пусть Аллах дарует нам свою любовь, чтобы уравновесить все это.